Radio Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации России Сергей Лисовский. Вопросы будут задавать американская журналистка Лин Берри и Алексей Тарханов телекомпании НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. И вначале, по традиции, краткая биография нашего гостя. Сергей Лисовский родился в Москве 25 апреля 1960 года. В 1983-м закончил Московский энергетический институт по специальности радиотехника. Работал инженером в Центральном радиотехническом институте с 1984 по 1987 на комсомольской работе в Бауманском райкоме комсомола Москвы. В 1987-м одним из первых основал независимый центр досуга молодежи фирму «Рекорд», в 1989-м компанию «ЛИС-С». При ее участии было создано достаточное количество популярных программ, в том числе «Хит-парад Останкино», «Любовь с первого взгляда», «Проще простого», «Афиша», «Утренняя почта», «Брейн Ринг». Учредил группу компаний «Премьер СВ», создал первый российский музыкальный телеканал «Муз-ТВ». С июля 1995 года генеральный директор ОРТ «Реклама». В апреле-июле 1996 в качестве генерального продюсера участвовал в организации общенациональной молодежной кампании «Голосуй или проиграешь». За ее проведение удостоен диплома и получил личную благодарность от Бориса Ельцина. С лета 1999 по февраль 2000 заместитель председателя совета директоров телекомпании ТВЦ. Кандидат филологических наук, диссертация «Политическая реклама. Функциональные и жанровые стилистические особенности». С 31 августа 2001 года возглавляет совет директоров Моссельпрома, вице-президент Росптицесоюза. И с 29 июня 2004 года представляет Курганскую областную думу в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, как я сказал уже в самом начале. Что-то добавить хотите?
Нет, все достаточно полно.
Ну, тогда я еще добавлю, что наш гость увлекается гольфом и охотой, а в 95-м году принимал участие в ралли «Париж-Дакар» и финишировал 11-м в категории внедорожников. Может быть, об этом тоже поговорим.
Дизельных внедорожников, если уж добавить.
Существенное дополнение. Особенно учесть, что дизель в Европе значительно дешевле и выгоднее использовать, чем бензиновые двигатели. Но, тем не менее, я думаю, что время-то тянуть. Начнем с самого главного, с самого интересного. Опять вспомнили недавно ножки Буша, выступал господин Греф, увязывал ВТО и пресловутые куриные окорочка. Давайте разбираться. Распространенное мнение, в общем-то, правильное, почти правильное, что куриные ноги – это отбросы американского производства. Хотя, в общем, в Америке есть определенные категории населения, которые их тоже употребляют в пищу. Тем не менее, американцы готовы привозить их почти бесплатно, потому что утилизировать в Соединенных Штатах значительно дороже. В Европе уже давно не берут. Вот тут начинается «но». Но первое. В России их едят. И, в общем, для малообеспеченных людей, для малообеспеченных семей это способ выживания. Так, ни много, ни мало. Во-вторых, что важнее, для российских коммерсантов это возможность значительной наживы, потому что берут американские ноги, размораживают, продают как русские, причем парные. И в-третьих, что может быть самое интересное, их используют российские переработчики при производстве колбасы, сарделек, сосисок. Вот скажите, Сергей Федорович, много ли российских заводов покупают российскую продукцию, российскую птицу, а продают и в десятки раз увеличивают цены? Кто хуже, американцы или русские?
Во-первых, я хочу добавить, Европа не то что не берет ножки, американские ножки, она просто их не пускает по санитарным соображениям. Потому что они все члены ВТО, если бы по санитарным нормам ножки Буша проходили бы, они бы заезжали в Европу беспрепятственно. Но с 96 года они это сделать не могут. Самое смешное, что санитарные нормы России еще более жесткие, чем европейские. Почему у нас не возникает вопрос о санитарии? В общем, это вопрос, кстати, к тому же Грефу, который всячески сначала лоббировал их продвижение на российский рынок, а теперь вдруг вспомнил о том, что вроде бы как-то все это выглядит и неприлично, и не выгодно для России. А в плане того, кто честнее, ну, понятно, что обе стороны, в общем-то, зарабатывая на некачественном продукте, они выглядят некорректно и неприлично, скажем так. Но когда люди зарабатывают деньги, часто эти категории, они отходят на задний план. А опять же вопрос, кто покупает, прозвучал вопрос, кто покупает российское сырье из переработчиков. Достаточно мало заводов, а в основном крупные. Но, насколько я знаю, даже крупные заводы хулиганят сырьем из Калининграда, которое формально является российским. На самом деле оно изготавливается из американских окорочков. И самое страшное, что, по-видимому, еще и из китайских. Хотя Китай вообще запрещен под любым видом в России. А как это всплыло, опять же, смешная история. Был представитель, достаточно высокий чиновник китайский, был в Калининграде, и он с общественной трибуны поблагодарил калининградских переработчиков за то, что они берут много китайской курятины. Вот, в общем, как бы это все вдруг всплыло и обнаружилось, потому что контрабанда Китая шла через Америку, насколько я знаю.
Ну, смешно вот здесь мало, Сергей Федорович.
Ну, смех, и опять же, как бы говорить о том, что это плохо, это страшно, это губительно, уже столько раз было сказано, что стоит только смеяться.
Ну, вот заходишь в качественный московский магазин, не буду называть название, чтобы не обвинили в рекламе, достаточно много российского парного мяса, в том числе и куриного.
Ну, дело в том, что вообще, мне кажется, у нас скоро будет кризис сетей, такой же, какой был в Европе в конце 70-х. На сегодняшний день сети не заинтересованы в качественных продуктах. Если посмотреть те тендеры, которые они проводят на закупку продовольствия, единственным критерием является цена, о качестве там не сказано ни слова. И когда вы заходите в дорогие так называемые магазины и так называемые дискаунтеры, которые вроде бы для бедных людей, на самом деле они отличаются только качеством прилавок и витрины магазина. А продукты там все мало, скажем так, малокачественные. Только в дискаунтерах вы платите за некачественный, ну, скажем так, низкого качества продукт низкую цену, а в дорогих магазинах, сетях вы платите за низкое качество большую цену. Вот и вся разница.
Что, практически нет качественного мяса, в том числе куриного?
Нет, качественное мясо присутствует, естественно. Но опять же я говорю, что в Европе был такой кризис. Это примерно конец 70-х, начало 70-х, конец 60-х, вот по-разному. Если взять такие самые как бы продвинутые страны, это Германия, Франция и так далее. Да? К чему они пришли? Даже, в общем-то, немцы, которые достаточно щепетильны в отношении качества продовольствия и большие любители мясных продуктов, они вдруг обнаружили, что качественный продукт вымывается из их сетей. Больше того, исчезают производители качественного мяса у них в Германии, которые там веками, столетиями его производили. Когда стали выяснять, почему, оказалось, что политика сети такая, что их не интересует качество, интересует низкая цена. Ну, понятно, что качественное мясо не может стоить дешево. Любой хороший продукт, он, соответственно, имеет свою цену. И они загнали производителей в такую ситуацию, что те стали производить дешевое мясо, чтобы, ну, выжить, проще говоря. И вот в районе 70-х годов в каждой стране был принят закон, который регулирует процесс. Например, во Франции был принят закон, который запрещал производителям и сетям покупать один и тот же продукт по разной цене. Ну, проще говоря, вот если есть мясо, да, вот цена для всех сетей одинаковая, для всех производителей. И уже тогда сети стали конкурировать не на уровне, кто сильнее задушит производителя, да, а на уровне, как уменьшить свои издержки, чтобы цена в их сетях была более приемлемой для покупателя. И этот закон просуществовал вот сколько, 70, 80, 90, 40 лет во Франции. Только вот в этом году они отошли, стали облегчили этот закон. И, кстати, как только они облегчили, у них началась та же тенденция. То есть они сейчас опять думают, как бы им опять вернуться к этой истории.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость сегодня – заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Сергей Лисовский. Вопросы задают американская журналистка Лин Берри и Алексей Тарханов, телекомпания НТВ. Алексей, пожалуйста.
Да, добрый день, Сергей Федорович. Коль скоро мы говорили, уже заговорили о цене, а какова себестоимость мяса птицы и из чего складывается цена. Это очень интересно.
Себестоимость — вопрос сложный, потому что он колеблется. Ну, скажем так, есть три категории себестоимости. Первая – это корма. И объем кормов себестоимости колеблется примерно от 40 до 60%. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это накладные расходы. Ну, то есть, это, проще говоря, допустим, кредиты, которые вы обслуживаете. Если вы купили новое оборудование, значит, у вас кредиты стоят дороже, проценты по кредитам и так далее. Значит, у вас накладные больше. Да? Плюс, если у вас... Вы используете какие-то сервисные услуги, например, вы содержите лабораторию, вы содержите ваш штат ветеринарных врачей, ну и так далее и тому подобное. То есть эта категория накладных расходов, она может снижаться, но чаще всего ее снижение ведет к ухудшению качества. Вот. И третья категория – это транспортировка и упаковка. Потому что понятно, что если кто-то в Москву везет из Подмосковья, это одна цена.
Конечно.
Если кто-то везет из Белгорода, который сейчас у нас по объему производства мяса курицы лидер регионов, то, естественно, у него дороже. То есть, в среднем, допустим, цена белгородской курицы из-за транспорта дорожает примерно от 60 до рубля. От 60 копеек до рубля килограмм. Вот как бы три основные составляющие.
Но какова цена все же? Средняя цена и конкурентоспособная ли
себестоимость российской курицы на сегодняшний день от 40 до 50 рублей. Когда мне говорят, называют цену 26 рублей, 32. Ну, это вот еще, конечно, в чем проблема нашего сельского хозяйства. У нас еще не до конца сформировалось настоящее такое экономическое знание. Да? Когда, мне говорят, называют там 32 рубля, а я знаю, что у самых продвинутых фабрик, которые обладают современной технологией, используют лучшие кроссы и так далее, у них в районе там 42-46, причем это говорится НДС, естественно, тут добавьте еще НДС, то я понимаю, что люди имеют в виду прямую себестоимость. То есть то мясо, которое выходит из птичника, проще говоря. Да? Но его надо забить, с ним надо работать, ну и так далее и подобное. Поэтому средняя себестоимость российского мяса колеблется в среднем где-то вот 45 плюс-минус 3 рубля.
Ну как вы думаете, все же конкурентоспособна российская продукция по сравнению с теми же самыми ножками Буша, о которых мы уже говорили?
Знаете, дело в чем? Америка достаточно своеобразная страна, потому что, во-первых, климат другой. Если мы строим птичники, бетонный пол, стена, толщина стен не меньше ступеней 15 сантиметров, крыша 20 сантиметров, ну и так далее, понимаете, да? Естественно, это конструктив стальной и так далее. То я видел птичники американские, это обычная уплотненная земля и чуть ли не такой, ну скажем так, прошитый брезент. Понятно, что такой птичник, он существует там 5 лет, потому что заражение, ну по землю же нельзя промыть до конца, да, без заражения. То есть там накапливается определенный ветеринарный слой биологический, который впоследствии будет губить или ухудшать птицу, которая там растет. Поэтому для них ничего нет. Они могут 5 лет выращивать в одном месте, потом убирать, строить на другом, потому что эти птичники стоят, в общем, там, в разы меньше, чем российские. Российские птицеводы не могут таким образом поступать со своими строениями, потому что окупить капитальное строительство, естественно, нужны годы, там, десятилетия. Я могу сказать, что вот к нам приезжал, помню, года 3 назад, представитель компании Sadia, это крупнейший производитель в Бразилии мяса птицы и свиньи. Ну, это очень крупная компания. И они посмотрели птичники, которые сейчас в Подмосковье. И он приехал.
Какова оценка?
Вот он приехал, сел вот так, я помню, мы сидим, он говорит, так строить нельзя. Ну, мы, естественно, напряглись, думаем, как это так, в общем. Вроде бы у нас мы привлекали лучших европейских специалистов, все. Он говорит, ну это же не может быть. И почему он так искренне говорит, мы опять его так внимание слушаем, смотрим. Он говорит, вы же строите не птичники, вы строите дворцы. У нас люди хуже. У нас люди хуже живут. Поэтому, когда мы говорим о себестоимости, надо понимать, что климат, конечно, очень сильно сказывается на себестоимость продукции. Хотя, вот если взять европейскую, поэтому мы американский немножко отменим. Потому что, опять же, вот, например, в чем проблема Америки? Вот когда мы говорим о ножках Буша, ну, американских ножках, дело не в том, что американцы такие плохие, хотят отравить Россию и шлют нам продукт, который...
Но это мнение бытует.
По санитарным нормам, нет, но это просто так складывается. Вот я же работал в комиссии по соглашению по ВТО, кстати, и с Америкой много переговоров участвовал. И мы пришли, они пришли к этому выводу, и мы пришли, что они-то, в принципе, ничего изменить не могут. В свое время, я так понимаю, когда избирался еще Буш-младший, то есть был Буш-старший, очень много ему помогали Южные Штаты. И тогда, примерно в эти сроки, был пролоббирован закон, очень интересный, что за качество продукта отвечает сам производитель. То есть, если производитель говорит, что у меня качественный продукт, то ему все верят. Потом, если его, естественно, ловят и оказывают, что у него продукт некачественный, его могут там осудить, не знаю, есть какие-то комплекс мер, которые, значит, его наказывают. Но это, опять же, это как вот судебное уголовное преследование, да, это такой экстраординарный случай. И когда мы их требовали от американской стороны, говорим, ну вы проверьте, почему не можете контролировать на государственном уровне качество того мяса, которое вы посылаете в Россию. Выяснилось, что они по закону не имеют права это делать. То есть для того, чтобы на государственном уровне контролировать то мясо, которое экспортируют к нам, они обязаны изменить законодательство. Что очень трудно, потому что лобби вот этих южных аграриев очень сильное у них. И как бы поэтому они сами себя вот загнали в угол своим законодательством, что они как бы можете рады контролировать, да, и понятно, что есть добропорядочные фермеры, есть менее добропорядочные, как в любой другой стране. Но юридически они не имеют права контролировать это, вот как мы, как у нас есть ветеринарная служба государственная, которая может прийти в любую продовольственную компанию, в любую птицефабрику и проверить так, что закрыть ее моментально, да, в случае каких-то невыполнений. У них это сложно очень все сделать. Поэтому здесь еще вот такой юридический аспект, и исторический в том числе. Вот. Ну и плюс еще, опять же, немного упрощенный подход у них. Например, у нас использование антибиотиков – это, скажем так, ЧП. Это в крайних случаях, и сам производитель, он не заинтересован в этом по ряду причин. В том числе и потому что антибиотики дорогие. Ну и не говоря уже о другом, что используя антибиотики, он сам попадает в ловушку. То есть он должен их дальше использовать. То, например, в Америке они используют антибиотики как профилактику. То есть они дают их на второй день цыпленку, они дают там на седьмой день и на пятнадцатый. Ну, просто чтобы не болел, да? Зачем его лечить? Да? Ну, его закачали антибиотиками. Вот. Ну и считается, что там 15 дней, потом забивают на 35-40, вроде антибиотики вышли. Хотя, конечно, никогда полностью антибиотик никогда не выйдет. И поэтому в результате с вами получаем антибиотики в ножках Буша, причем получаем антибиотики именно той группы, которая у нас лечится бедное население, потому что он не может дорогие антибиотики покупать. В Америке этим уже не лечат людей, а у нас как раз вот самые те бесплатные лекарства, о которых мы так говорим, они как раз той группы, которая у них лечит скот и птицу. Поэтому, естественно, человек, потребляя этот продукт, у него эффект привыкания, и уже когда ему прописывает врач для лечения, на него это не действует.
Кажется мне, что Лин Берри очень много интересного о своей стране узнала от Сергея Федоровича. Лин, пожалуйста, ваш вопрос.
Просто я как не уверена, что там не проверяют мясо. Вот это я немножко сомневаюсь. Но и придется мне немножко защищать свою страну. Это немножко непривычное как положение. Но я как на самом деле не совсем понимаю, в чем проблема. Это здоровье или это конкуренция? Да, для меня ножки Буша и хорошее куриное мясо, которое действительно есть сейчас в России, они разные вещи, да, и разные люди покупают, да, и как я понимаю, на рынке куриного мяса не так плохо сейчас, быстро растет. Проблема это свинина и говядина больше всего, и тоже, как я понимаю, вот эти разговоры между Америкой и Россией, по поводу выступления России в ВТО, это тоже проблема, это говядина сейчас больше всего. И почему люди об этом не говорят? Сейчас большая проблема сейчас в России с говядиной, как сильно падает. Свинина, как я понимаю, не так плохо, и куриное мясо тоже.
Спасибо, но вы задали сразу три таких глобальных вопроса. Но в отношении того, что американцы непривычно защищают свою родину, если посмотреть ваши блокбастеры, то начиная от бабушек и заканчивая грудными детьми. Но это хорошо, кстати. Я считаю, когда россияне будут также защищать свою страну, тогда мы действительно вернемся в статус великой империи и державы. А отвечая на вопросы на ваши, значит, если их разделить на три. Во-первых, ну, начнем с говядины. Вопрос по говядине действительно тоже стоит, хотя и по курице он стоит также остро в переговорах. Но здесь никто ничего не может изменить, пока, опять же, не изменится ваше законодательство. Потому что документально есть случай, который произошел, не помню, 2 или 3 года назад в Америке, когда на бойне была забита корова, больная коровьим бешенством. Причем она была благополучно продана и съедена. Почему это произошло? Потому что, опять же, по вашему законодательству никто не имеет права фермеру сказать, вот эту корову бей, а вот эту не бей. Это можно только после проведения исследований и определенной процедуры юридической. Что тогда произошло? Значит, на Бонне пришел скот, и одна корова просто не могла идти. По российским законам, если животное не может само передвигаться, оно однозначно не забивается. То есть все. А это даже не обсуждается. Не говоря же о других признаках. Но если животное не может идти, все, его для питания не используют. Может быть, оно даже ногу сломало только, неважно. Это закон. У вас такого закона нет. Так вот, корова, она была довезена до бойни и лежала, то есть сама идти не могла. Ее забили, но при этом взяли, опять же, по вашему взгляду, это нужно, взяли пробу у нее там спинного мозга и крови. Ее забили, продали. Через 3 недели выяснилось, что она была больна коровьим бешенством. Вот. И такие случаи были не единичны. Есть, по-моему, 3 или 4 случая документально зарегистрированных. Это не наши, а это Международная ассоциация ветеринарная это зарегистрировала эти случаи. И требования нашей страны были очень простые. Вы исключите вероятность таких случаев. И тогда мы будем покупать вашу говядину. Но опять же, ваше законодательство таково, что вы не можете их исключить, не изменив законодательство. А законодательство не можете изменить, потому что ваше лобби аграрный эндокуз такое сильное, что изменить его нельзя на сегодняшний день. И получается, что мы-то готовы покупать вашу говядину, но только вы не можете гарантировать, что она будет здоровая, потому что ваши законы не могут это обеспечить. И причем это доказано. Это не то, что наши там мы думаем об этом или мы представляем это. Это доказано уже фактически произошедшими случаями. Это по говядине. В отношении свинины и курицы, да, в России сейчас ситуация очень хорошая. То есть, я считаю, что по курице мы можем на следующий год отказаться вообще от импорта курицы и вполне обеспечить Россию своей курицей, причем очень качественной. Но здесь проблема огромная, огромный импорт. Невозможно развивать собственное производство, когда давит огромный импорт, который субсидированный. Субсидированный впрямую и косвенно. Например, в Америке у вас есть огромные дотации на социальную сферу для фермеров. Это школы, это питание, ну и много-много других. Это субсидии на электричество и так далее. Да? У нас этого нет.
Вот, Сергей Петрович, давайте про дотации поговорим во второй части, потому что время сводки новостей уже.
Хорошо.
Это программа «Лицом к лицу». Сергей Лисовский, заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации, у нас в гостях. Лин Берри, Соединенные Штаты. Алексей Тарханов, телекомпания НТВ, задает вопросы. Ведет программу Владимир Лапурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 89 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в Белгородской области. Большинство пострадавших – школьники в возрасте от 7 до 11 лет. Прокуратурой возбуждено уголовное дело. В Приднестровье проходит референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации уже заявили, что референдум нелегитимен. До 3 человек выросло число жертв вчерашнего взрыва на канализационной станции в Подмосковье. Спасатели нашли под завалами разрушенного здания тело еще одного работника станции. Ранения в результате взрыва, предположительно метана, получили 12 человек. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что глубоко потрясен резкой реакцией исламского мира на его недавнее высказывание об исламе и пророке Мухаммеде. По меньшей мере 20 человек стали жертвами терактов в городе Киркук на севере Ирака. Более 60 ранены. В разных частях города произошли практически одновременно 3 взрыва. На воздух взлетели заминированные машины. В столице Норвегии этой ночью из автоматического оружия обстреляна синагога. Как сообщает полиция Осло, пострадавших нет. Идет поиск нападавших. В Австрии произошла крупная автокатастрофа. Автобус с туристами из Чехии потерял управление и свалился во овраг. 4 человека погибли, пострадали 38. В Йемене арестованы 4 участника местной группировки Аль-Каиды. По сообщению властей, задержанные готовили теракты в столице страны Сане. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. Как сообщил представитель Аббаса, переговоры были прерваны после того, как радикальная группировка Хамас отказалась признать существующие мирные соглашения с Израилем. Политический кризис в Мексике обостряется. Сторонники Андреса Лопеса Обрадора, кандидата левых сил, проигравшего на президентских выборах в июле, в субботу провозгласили его главой.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Сергей Лисовский. Вопросы задают американская журналистка Лин Берри и Алексей Тарханов, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. Последнее слово, которое было произнесено перед новостями, было слово «дотации для сельского хозяйства». В России сельское хозяйство, особенно в Советской России, это такое специальное было производство. Сослать на сельское хозяйство, это все это означало конец карьеры. В общем, единственный...
Ну, знаете, я сельским хозяйством занялся вот уже 7-й год. Я считаю, что это очень интересная сфера деятельности. Но это, конечно, та сфера деятельности, которая не терпит трепачей, проще говоря, да, и понимает только конкретные дела.
А вот вы знаете, вообще в постсоветской России произошли какие-то изменения. Вот бывший вице-президент так увлекся, что получился очень, по-моему, неплохой специалист, господин Рудской.
Ну, вообще, если сказать, это затягивает, я прямо могу сказать, что это интересная сфера, это общение с людьми, это природа.
Хорошо. Значит, объявлено о национальных проектах. Много разных национальных проектов, то есть отдельные отрасли в России теперь будут особо финансироваться. Агропромышленный комплекс также объявлен национальным проектом. Вот. Объявлено, что создан инвестиционный фонд. Будет еще венчурный фонд. Вот я все читаю, слушаю. Где-то я это уже слышал. Потому что были свободные экономические зоны. А вот еще раньше, еще в позапрошлом веке, был помещик такой по фамилии Манилов. Вот. Он очень хотел мост над озером построить. А чтобы под этим мостом... обязательно плавали белые лебеди. Вот скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, это опять те же грабли или это экономическая политика такая?
Дело в том, что субсидирование сельского хозяйства – это, скажем так, объективная реальность, которая присуща любой развитой экономике. Это поняли все развитые страны, и европейские, и Америка в том числе. И дело тут не в том, что надо помогать селянам, да, как у нас говорили, а дело в том, что сельское хозяйство создает среду обитания и горожан в том числе. Потому что трудно себе представить Россию, где будут прекрасные индустриальные города, загрязняющие природу, и свалки вокруг них. Только село может обеспечить вот, функционирование экологии и сохранение земель на территории России, особенно на территории России, которая является огромной страной с огромными просторами. И это понимают все страны, но вот в России понимание пришло, но лучше поздно, чем никогда, да? А в отношении, я не буду брать другие сферы деятельности, но вот если взять национальный проект в области сельского хозяйства, я считаю, что он достаточно неплох. То есть он не позволит разбазарить эти деньги, ну, как у нас любят обычно выделить, помните, это программа «Продовольствие 90», там еще какие-то чеки у нас были и так далее.
Чеки-урожай.
Да? Чеки-урожай. Это было, конечно, мошенничество, и огромные средства государства выделено, но они до села не дошли. А та схема, которая предложена в национальных проектах, она очень эффективная. То есть субсидии получает только тот, кто вложил собственные деньги и уже построил на них. И только тогда, уже задним числом, он получает субсидии. То есть если ты говорит, что я построю, ты ничего не получаешь. Ты только построив, начинаешь получать. Естественно, это усложняет процесс для нас, ну, для тех, кто занимается сельским хозяйством, потому что, конечно, сначала надо найти деньги построить, только потом тебе помогут. Но все равно это облегчает ситуацию, если взять там 3-4-летнюю или 10-летнюю давность. Поэтому в области сельского хозяйства я считаю, что политика на сегодняшний день очень эффективная. Другое дело, что ее слишком мало, потому что те 3,5 миллиарда рублей субсидий, которые выделены на сельское хозяйство, на все сельское хозяйство России на год, ну, это смешно. Это я могу сказать, что, например, Белгородская область половину этих субсидий может получить. Ну, если реально субсидировать то, что она сейчас делает. А у нас более 80 регионов в стране. Поэтому понятно, что, к сожалению, это слишком мало. Но с чего-то надо начинать.
Так это не политики мало, это денег мало, политики как раз много. Вот одновременно с национальным проектом готовится проект закона об агропромышленном комплексе. Вот, мне интересно, как вы его оцениваете, потому что известно, что Министерство финансов раскритиковало его ужасно и опозвали коррупционно.
Закон очень хороший. Ну, о коррупции Министерства финансов говорить мне вообще кажется смешно, потому что у нас все министры финансов потом оказываются Миша 2% и так далее. То есть все потом выясняется, что они имели отношение к хищению бюджетных средств. Поэтому Минфин — это особое у нас ведомство.
Ну, кроме Панского никого не посадили.
Ну, это традиции нашей страны. Вот. Но это другое же, это для другой программы. А если взять сам закон, конечно, закон нужен. Если взять любую страну, кстати, в том числе Америку, там есть такой закон о поддержке сельского хозяйства, и он, кстати, очень объемный, и периодически он обновляется. И если взять любую Францию, Германию, закон нужен. Я не знаю, что критикует Минфин, но закон нужен. Другое дело его составляющая. Я занимаюсь этим законом уже 2,5 года. Первый закон, который шел, ну, это была просто декларация. То есть, а вот как у Манилов, а хорошо бы мост, а хорошо бы лебеди. То есть, такой закон был не нужен, и слава богу, что его не приняли, потому что, ну, потом бы всем говорили, ну, что вам нужно, закон приняли, все здорово. А сейчас закон пытаются сделать более-менее рабочий, то есть, он, чтобы он не просто декларировал, а чтобы он что-то защищал и что-то гарантировал сельхозпроизводителям не на 3 года, не на 2, а хотя бы на 10 лет, потому что понятно, что инвестиции в сельское хозяйство – это 8, 10, 15 лет, да, поэтому… Если что-то государство хочет гарантировать в этой отрасли, оно должно говорить минимум о 10-летнем, 15-летнем периоде. И, как ни странно, вот вроде бы такой простой закон, причем он, вот то, что та редакция, которая сейчас есть, он, в общем, даже и Минфин-то особо не обременяет. Там нет особых обязательств бюджета или еще что-то. Просто он говорит о каких-то направлениях, о каких-то векторах и так далее. Так и то он, этот закон идет с таким скрипом.
А что Минфин так взъярился?
Ну, мне Минфин вообще не понятно. Когда мне Кудрин нам рассказывает, когда он приходит в Федерацию, о стерилизации денег, которых у нас очень много, а потом, когда в моей Курганской области строят 10,5 километров дорог в год, да, а область примерно так со среднеевропейскую страну, то я просто не понимаю, почему не дать эти деньги на дороги.
Почему вы на внедорожники ездите?
Вот. То есть, мне, когда мне говорят, что Минфин говорит, денег много, а когда, или когда у нас детские дома, значит, получают там дотации от государства 50 тысяч рублей в год, да? То есть, мне вот это непонятно. Или когда у нас в Думе Курганской, помню, с Ругани обсуждался вопрос еще до вот решения президента о поддержке, значит, детской рождаемости. Значит, у нас обсуждался вопрос, сколько одиноким матерям платить, 70 рублей или 100? Ну, понятно, да? И при этом мы все прекрасно понимали, что и 100 мало, и 70. В общем, это одинаковые цифры для, в принципе, по сути, для жизни. А при этом Кудрин все время говорит, что надо стерилизовать деньги, у нас их много. Поэтому почему взъелся? Это вопрос скорее к нему, потому что вообще мне кажется, что вот та схема, которая сейчас принята, именно в сельском хозяйстве, я другие не беру, потому что там схемы другие немножко, она как раз уменьшает возможность хищения этих средств. И, кстати, вот могу сказать, что есть такой косвенный пример, что это действительно так. Когда только объявили о национальных проектах, у нас есть ряд областей, которые получают всегда гораздо больше, чем другие. Ну, по ряду причин, видимо, в особых отношениях находятся с тем же Минфином. Они сразу сделали огромные заявки, просто огромные, участие в нацпроектах. Когда им разъяснили, как эти деньги будут выдаваться, их заявки сократились там в 2-3 раза. И я знаю, что было совещание в Минсельхозе в августе, где эти области, даже те деньги, которые они попросили, не смогли реализовать.
Алексей Тарханов, НТВ, пожалуйста.
Сергей, а что для России вступление в ВТО? Я знаю, что вы ярый критик этого, и в одном из интервью вы сказали, что это лишний орден в десятку других. Что вы имели в виду?
Лишний орден в десятку других? Ну, может, это как бы это отрывок фразы, можете сказать, что это будет единственный плюс, это будет орден у Грефа или у Медведкова на груди. А для России это будет катастрофа, это реальная катастрофа. Кстати, Совет Федерации дважды принимал резолюцию по ВТО, почему-то так прошло незаметно, что для сельского хозяйства, например, вступление в ВТО будет просто гибелью российского. А заключается очень простой вещи. Ведь когда мы, вот вы когда идете в ресторан или в казино, вы должны понимать, для чего это учреждение создано. Да, ресторан, вы придете поесть, потому что оно создано. А в казино для того, чтобы забрать у вас деньги. Вот в ВТО примерно казино, куда вы идете, может быть, с удовольствием, но деньги потерять. Потому что ВТО было создано рядом развитых стран, особенно Америкой, для захвата развивающихся рынков. Никто этого никогда не скрывал. Если посмотреть вообще историю создания не только ВТО, тоже, в общем, достаточно молодая организация, 94-й год всего лишь, да? А посмотреть до этого, вот эти были различные организации по таможенным тарифам, ну и так далее, подобное. Это начиная с 30-х годов 20 века. А там всегда Америка была лидером. Ну и правильно, как бы, у них развивалась экономика, им нужно было реализовывать свои товары. Они искали возможность, как свои товары, уничтожая таможенные барьеры других стран, продвигать на чужие рынки. Нормальная совершенно ситуация для них. Но нам-то зачем в это играть? У нас на сегодняшний день нет товаров, которые мы можем экспортировать. По ряду причин. Если у нас есть, например, вот я птицу могу экспортировать. Да, вот Россия может производить на сегодняшний день гораздо
птицу
более качественную...
Птицу могут экспортировать все страны третьего мира, поэтому сельхозпродукция.
Вот я могу сказать, что Россия может экспортировать птицу. Причем качество птицы российской гораздо выше, чем даже европейской. Я же не говорю другие страны. Но вы думаете, хоть одна курочка въехала в Европу? Не одна. Я знаю, что ряд фабрик наших уже полтора года пытаются получить сертификат европейский.
Но все же вы можете сформулировать плюсы и минусы вступления России в ОТО?
Ну, во-первых, я сказал о целях этой организации. Когда цель у казино забрать у вас деньги, говорить о плюсах и минусах бесполезно. Да? Надо либо согласиться, что вы потеряете с удовольствием деньги, либо туда не ходить. Да? А если уж там разбирать по полочкам, то, опять же, данные не мои, данные Европейского банка развития. Да? Вот они просчитали, что Россия потеряет. Причем я считаю, что эти данные очень занижены. Значит, они посчитали, что сельское хозяйство потеряет около 7% рабочих мест. Хотя я считаю, что потеряет около 30%. Закономерный, с учетом того, что рабочих мест не хватает на селе, чтобы обеспечить нам функционирование нашей экосистемы. Поэтому потеря 7% для нас проблема. При этом, когда я говорю, даже давайте согласимся с 7%, хотя я считаю, что будет 30%. Пусть даже 7%. Я говорю, Греф, а у вас есть программа? Вы вступаете в ОТО, у вас 7% людей освободится, да? Куда вы их переселите? Вы тогда их должны взять, переселить в город, если население нечем будет заниматься. Но они же не могут, тогда куда? Им пойти в бандиты, что ли? Куда им деться? Или застрелиться? Тут два пути. Поэтому, если вы предлагаете сократить рабочие места населения на 7%, хотя, говорю, будет больше, тогда предложите этим людям другое место работы. Далее. Это только сельское хозяйство. Если взять перерабатывающую промышленность, в чем здесь нюанс? Потому что, например, взял Банк Европейского развития, он почему-то производитель сельхоз наш разделил на перерабатывающую и на прямых производителей, хотя они, в общем-то, во многом объединены. Так вот, наша перерабатывающая промышленность, по их данным, потеряет 14% рабочих мест. Угу. Представляете, да, это цифра для России? Вот, то есть, на сегодняшний день, вот если взять таблицу, ее можно найти, она, кстати, есть, вот в сайте Федерации у нас есть, можно, в общем, найти это все. Вот, я не помню, там где-то было около 30 различных отраслей. Единственное, что выигрывает, вот у всех был минус, 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 там, у кого-то ноль. Ну, мало у кого ноль. Единственное, 2-3 отрасли основные, кто выиграет, это наши стали и наши трубы. Все. Но если мы хотим променять Россию, сделать то, чтобы мы выпускали только стали и трубы, а все остальное в своей промышленности забыть, потому что, говорю, эти данные крайне облегченные, то, что дал Банк экономического развития, вот, то тогда можно вступать в ООН. А если мы понимаем, что и трубы, и стали – это не основное в экономике России, то нам вступать туда сейчас не надо.
Следует ли так понимать ваши слова, что раз Россия так рвется в ОТО, значит, такое сильное стальное и трубное лобби?
Я, кстати, Мордашову предлагал встретиться на НТВ у
Соловьева.
Да, у Соловьева. Поговорить, потому что у нас... Он отказался, потому что сказать-то нечего. И так сверхприбыли у наших стальных королей, да? А так будут супер сверхприбыли. Вот и вся разница для России, да? Что Россия выиграет, непонятно, от их выгоды. А то, что проиграет, это всем ясно.
А, интересно, был Мордашов с трубой, Лисовский с курицей. Это программа «Лицом к лицу». Сергей Лисовский, заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации. Лин Берри, американская журналистка, Алексей Тарханов, телекомпания НТВ, задает вопросы. Лин, пожалуйста, ваш вопрос.
Мне кажется, что простой как потребитель не очень как понимает ВТО, и ему, в принципе, все равно, откуда мясо, а чтобы было, да? Если мы как забываем о ВТО, да, что надо делать, чтобы русские производители способны увеличить как производство свинины и говядины, чтобы было?
Знаете, все равно, что разделить два непрерывных процесса. Кто-то выпил воды, потом сходил в туалет. А вы предлагаете говорить только либо о том, кто пьет, или кто. А я говорю, что если кто-то выпил воды, ему туалет необходим. Понимаете? То есть, вот его нельзя так разделить. Если я вот эту слышал теорию, что давайте вот производителю, покупателю все равно, какое мясо он покупает, да, лишь бы было и дешевле. Но на самом-то деле, прежде чем ему купить, ему нужны деньги. А преступление ВТО нам, нашим людям негде будет зарабатывать. И на что они будут покупать эти продукты, вот это совершенно не ясно. То есть потеря рабочих мест – это прежде всего потеря денег у непосредственного потребителя. И самое страшное, что потеряв сегодня 10 рублей, не найдя работу завтра, он потеряет уже там 20 рублей, 30, 40. И это будет процесс только вниз. Никогда вверх он не пойдет, даже по прямой. Поэтому, когда мы говорим о потере рабочих мест, мы прежде всего говорим о том, что нашим людям не на что будет купить. Мы не говорим про товары, которые будут или не будут в России. А, кстати, тогда импорта и не будет, потому что мы все прекрасно помним 98-й год. Когда у людей деньги кончились, у нас сразу импорт уменьшился. Ведь никто же нам не будет бесплатно поставлять. Как только у людей деньги кончились, сразу импорт сократился. Поэтому потеря, то есть увеличение импорта приводит к потере покупательной способности нашего населения. И это все ниже и ниже будет скатываться. А собственное производство приводит к увеличению его покупательной способности и к улучшению качества товара собственных, потому что тогда уже человек может выбирать, брать ему качественный, некачественный и так далее. Потом, когда говорят о том, что ну ничего страшного, вот ножки Буша дешевле, российский продукт дороже, вот пусть кто хочет дешевле, кто хочет дороже. Для государства это совсем не так. Что такое качественный продукт? Качественный продукт – это потом человека лечить не надо. А если он съел некачественный продукт, потом ему должны оказать бесплатное лечение. И если посчитать те затраты государства, которые он потом будет тратить, леча этого человека, это будет гораздо дороже, чем субсидировать собственное хозяйство, закрыть импорт и кормить качественным мясом. Вот я могу сказать, например, у меня есть знакомые, достаточно обеспеченные люди, очень обеспеченные. У них две дочки. И как в любой сейчас российской семье, у всех диатез. Сейчас вот каждый второй ребенок в России страдает диатезом или аллергией. Каждый второй. Так вот, единственная курочка, которую могут есть, это российская, и то нескольких фабрик. Это не потому, что кто-то им рекламирует, просто они перепробовали, сказали, что только вот эти две курицы с этих фабрик, они не вызывают аллергию у девочек. Все остальное тут же жесткая реакция. Но опять же, это как бы только причина, а следствие-то откуда? Почему аллергии? Потому что родители тоже потребляли товары, которые не очень качественные. Причем они даже не знали этого. Почему, например, вот опасность импорта в Калининград тех же китайских или американских окорочков? Потому что понятно, что богатый человек не будет есть некачественную курицу. Но беда в том, что когда это приходит в Калининград, из этого делают фарш, фарш приходит в Россию, и из этого фарша делают дорогую колбасу. Человек покупает дорогой продукт или там ветчину. Просто не надо забывать, что в ветчине, которую покупают, до 40% мясного, куриного фарша, да, находится некачественный продукт, но потребитель этого не знает.
Я бы хотел сменить тему. Вы довольно легко и, как мне кажется, успешно сменили специализацию с медиарынка, где проработали около 15 лет, на аграрный. Что так, аграрный рынок похож на медиа?
Вы знаете, когда я работал в медиа и когда работал в концертном бизнесе, я всегда называл себя администратором и своих подчиненных. Говорю, вы администраторы. Звезда у нас одна, а все остальные администраторы. А если ты администратор, практически не важно, где ты работаешь. Если ты ощущаешь, и ты можешь творить, и ты можешь производить что-либо, то практически это одно и то же. При этом административная работа, она очень рутинная. Я могу сказать, что когда я занимался телевидением, мне иногда было так противно заниматься телевидением и видеть камеры и съемки, что это сопоставимо там, иногда с нежеланием там, видеть производство то или иное. Поэтому для администратора разница не очень большая.
Я, собственно, не про это даже хотел спросить. Так вот, чтобы сменить тему, в 2001 году, по-моему, вышла ваша книга «Избирательные технологии. История, теория, практика». И вы даже за нее получили
серебряного
лучника. Это было довольно престижное. Вам не жалко, что в сегодняшней России эта книга перешла или, по крайней мере, переходит в разряд букинистических и уже не может быть пособием? Описалось же все-таки как пособие.
Ну, если вы читали мое интервью 98-го года, я как раз там в Московском Союзе, по-моему, было, я сказал, что мы встречались тогда, все крупные пиарщики, я им всем пожал руку и поблагодарил, сказал, что наша профессия закончилась. Это было гораздо раньше 2001 года, было в 98-м.
То есть вы тогда уже были уверены, что будет так, как сегодня?
Ну, когда ты занимаешься политтехнологиями, ты видишь многие процессы гораздо раньше, чем они проявляются в обыденной жизни. Но я, кстати, не считаю, что это проблема для сегодняшней России. Может быть, это тот период, который нам надо пережить. И самое главное, я считаю, что если сегодня, да, те рекомендации и те технологии, которые прописаны у меня, они сейчас не будут востребованы и не нужны, да, для сегодняшней жизни, то я далеко не уверен, что лет через 5 это не потребуется вновь. Точнее, уверен, что потребуется.
Я понимаю, что вы были просто администратором, но тем не менее, ощущаете ли вы свою ответственность за то, что происходит сегодня в России? Вот вы предлагали «голосуй, а то проиграешь», а в итоге, как мне кажется, проиграли все. И человек, которого называли светочем демократии, совершенно забывая, что он прежде всего бывший кандидат в члены Политбюро и секретарь обкома, взял и привел буквально за руку бывшего подполковника КГБ в Кремль.
Ну, во-первых, я не считаю, что я был определяющим в этом процессе. А во-вторых, я не считаю, что другая ситуация была бы для нас лучше, она бы вполне могла быть и хуже. И я, кстати, до сих пор уверен, что, наверное, было бы и хуже даже, если бы не Ельцин пришел к власти, а Зюганов. Причем не потому, что там Зюганов хуже, чем Ельцин, или наоборот, а потому что та номенклатура, которая стояла за тем и с другим, они все-таки, за Ельцином все-таки стояли люди менее агрессивные и менее опасные, как мне кажется, для России, чем те, которые стояли за Зюганом. Потому что Зюганов уже сам по себе, ну, скажем так, верхушка айсберга, да, политического. На самом деле там стояли за ним совершенно другие люди. Это второе. А третье, может быть, я поэтому ушел в сельское хозяйство, потому что посчитал, что подъем сельского хозяйства будет однозначно хорошо для России, уже без всяких нюансов.
Это как искупление, что ли, какое?
Ну, каждый человек меняется со временем.
Алексей Тарханов, пожалуйста.
Вы свободный человек.
Говорю, свободный человек, но это, скорее всего, свободный.
То есть вы не зависите ни от кого и ни от чего?
Любой человек зависит от ряда обстоятельств. Но вот это ощущение, которое, когда тебе кажется, что свободен, оно, конечно, гораздо дороже, чем многие другие. Поэтому мы ощущаем себя свободными, и я себя ощущаю. На самом деле, понятно, что мы учитываем много интересов других.
Откуда черпаете силы? Помимо того, что вы играете в гольф, вы занимаетесь, вернее, сменили рынок на с медиа на аграрный, и масса дел.
Хороший вопрос. Но самое простое решение – это всегда получать удовольствие от того, что ты делаешь.
Каким образом?
Ну, получать удовольствие.
Каким образом научиться? Научите слушателей сейчас за оставшиеся несколько минут.
Главное нас научить.
Да.
Вы знаете, я много очень учился в детстве. У меня отец был очень жестким, ну, научный работник такой, теоретик. Он всегда считал, что знание – это как превыше всего. Игра, ну, все это. Я помню, теннисом мне запретили заниматься, потому что я случайно там не ту отметку принес и так далее. Тогда мне было тяжело, но он научил меня быть трудолюбивым. Трудолюбие – это единственное, что поможет получать удовольствие практически от любого вида деятельности.
Сколько времени остается на сон?
Ну, стараюсь, чтобы было меньше, но в среднем где-то в районе 6-6,5 часов.
Старайтесь, чтобы было меньше?
Да, у меня отец спит 5 часов до сих пор.
Замечательно.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой программы каждый журналист получит по минуте времени, чтобы сказать, что, на ваш взгляд, было самым главным в этой почти часовой беседе с Сергеем Лисовским. Алексей Тарханов, НТВ, пожалуйста.
Ну, во-первых, я еще раз убедился в том, что я очень люблю свою профессию, потому что она позволяет общаться со свободным человеком на волнах свободной радиостанции под названием «Свобода». И несмотря на утверждение Сергея Лисовского о том, что профессия умерла несколько лет назад, я не соглашаюсь с этим. Мне очень понравилась мысль, я подтверждаю ее о том, что если россияне будут также отстаивать интересы, свои интересы, как граждане США, интересы своей страны, вернее, как граждане США, то мы станем сверхдержавой. Я считаю, что это главное на сегодня. Спасибо.
Лен Берри, американская журналистка, пожалуйста.
Ну, я тоже люблю как свою профессию. Сегодня у нас как больше сейчас как вопросов, чем ответов. Я тоже хочу, чтобы в России люди как жили лучше, и чтобы было качество мяса, да, и могу как защищать, как американскую говядину, которая намного лучше, чем российскую сейчас. Но я очень надеюсь, что это меняется.
Я закончу. Я сначала поправлю коллегу Тарханова. Закончилась профессия пиарщика. Некоторые, правда, уверены, что журналист и политический пиар – это одно и то же.
Это разница.
И разница, на мой взгляд,
того, чтобы,
весьма существенная.
Я журналист-пиарщик по образованию, поэтому моя профессия двойная.
Пиарщики же остались, я имею в виду о политическом пиаре.
Самое, что главное, я достаточно давно Сергея не видел, то, наверное, лет 15. Мы не встречались. Должно отметить, что он достаточно мало изменился, в том числе и внешне. А мне тоже понравилась мысль про то, что хорошо бы защищать так свою страну, как это делают Соединенные Штаты, по крайней мере, в блокбастерах. Защищает он, наверное, хорошо, потому что нападает здорово. Это была программа «Лицом к лицу». Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации, отвечал на вопросы американской журналистки Лин Берри и Алексея Тарханова, телекомпании НТВ, продюсер Олег Львов, координатор Карен Агамиров, вел программу Владимир Бабуев.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». После выпуска новостей – исторический календарь, затем программа «Формулы кино», посвященная фильму Оливера Стоуна «Башни-близнецы». Во второй половине часа – журнал «Здоровье от природы». В гостях у передачи читаем журналы. Почему агенты ЦРУ покупают частные юридические страховки? Об этом в конце часа в программе «Город Большого Яблока».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.